Дорогие друзья, программу продолжает наша рубрика «Гость в студии». И я представляю мою гостью Тамару Никитишну Воронину, народную артистку России. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие слушатели.
Мы с вами говорили на тему войны, о живых строках войны в прошлый раз. Ну и я думаю, что эта тема, наверное, не исчерпана. Тема победы, тема патриотизма, тема любви к Отечеству.
Великая тема.
Великая тема, да. Ее вот очень хорошо поднимает доктор исторических наук Наталья Алексеевна Нарочницкая.
Выпускница МГИМО. Конечно, это очень интересная история. Книга ее переводится на все языки мира. То есть, понимаете,
называется это... она, напомним еще раз, «За что и с кем мы воевали».
За что мы воевали? За державу. Идея, да? Вы за русскую державу. Да, выстаивал русский народ. Патриотизм русского народа в этой войне победил. Понимаете, об этом она и говорит. Какой бы строй ни был, понимаете, она при любом строе прежде всего звучит или побеждает патриотизм народа. Понимаете, когда целили-то вовсе не в коммунизм, нужно было развенчать положительный образ Отечества как великой державы.
России.
Да, конечно, России. Поэтому я эту книгу уже не один раз перечитывала, и книга чрезвычайно интересная. Когда бы, на кого бы вот нападают, то люди защищают, прежде всего, свою землю, защищают землю, свое Отечество. И русские – это особая нация, понимаете? Особая. Она здесь говорит о великодержавной России.
То есть вот это имеет в виду автор книги?
Конечно, да? Конечно. Просто, понимаете, ну, сейчас же мы очень много слышим. Правда, неправда и так далее, понимаете? Я очень рада, что сейчас, как-то, знаете, стали больше говорить о патриотизме народа именно вот сейчас, да? Знаете, становится как-то легче, потому что каждый из нас, вот вы даже ощущаете, отбери у вас родину, ну и как? А никак. Вот эта любовь, которую мы, может быть, иногда и не сознаем, потому что живем, Ахматова говорит, в эту землю мы ее топчем и так далее, потом в нее уже ложимся. Вот эта любовь и есть. Земля, которую мы топчем, и в нее уже ложимся. Вот это и есть патриотизм, это и есть любовь к своей земле. Сколько эмигрантов потом возвращалось, сколько эмигрантов там гибло, умирало от ностальгии. И Бунин, и Георгий Иванов, да что
Шаляпин.
Шаляпин.
Рахманинов. Великие.
Да что вы, такие имена. И сама Адоевцева, о которой я говорю, вернулась сюда, чтобы здесь, в эту землю лечь. Да, в эту землю. Через 50 лет, понимаете, вернуться. Это показатель патриотизма, генетически заложенного патриотизма в русскую личность, в русского человека. Понимаете? Отсюда Рахманинов дает деньги на победу русских. И Шаляпин поет во имя русских людей. Ой, я, знаете, вот сейчас открыла и читаю стихотворение тоже из ее книги Волошина. Но оно очень точное, понимаете? Оно точное в отношении Запада, вот то, что у нас сегодня есть, и мне кажется, что это современно. С Россией кончено на последних. Ее мы проиграли, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях. Распродали на улицах. Не надо ли кому земли, республик и свобод? И родину народ сам выволок на гноище, как падали. О, Господи, разверзни, расточи, пошли на нас огонь, язвы и бичи. Германцев с запада, монгол с востока, отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтобы искупить смиренно и глубоко иудин грех до страшного суда. Очень современно звучит. Так хочется, чтобы оно дошло
как
до всех.
Как видите, это же было написано, по-моему, вот в эти тягостные время. 17-й
год.
Да, время смуты, время большевистских вот этих вот разборок.
Совершенно верно.
Да, когда уничтожалось все и вся, и топталось все и вся, так сказать, все, что принадлежит.
Сегодня
лучше,
это все, есть тоже в сознании лучше, да. Звучит у людей, как она говорит, у либералов. Это звучит, в либерализме это есть, понимаете? Это все не наше, это все чужое.
Вот у вас очень много тут книжек подготовлено, различных. Может быть, действительно, что-то почитать, относящееся вот к тому
прямо
периоду.
Непосредственно к войне.
Да.
Вы знаете, вот у меня есть все. У меня есть здесь и уральское, и московское, и ленинградские поэты. В прошлой передаче я прочла вам Зою Маргариту Алигер.
Ага, и Юлию Друнину.
Да. В прошлой передаче я показала вам, и как я показываю моим слушателям молодым, моему поколению, как я показала им образ девушки молодой. А это тоже у Маргариты Алигер, я думаю, боже мой, какое стихотворение, как написано. А это образ молодого музыканта, композитора, образ молодого бойца.
Это
тоже Маргарита Алигер. Вот два образа. Образ девушки и образ молодого музыканта, может быть, композитора, ну, неважно. Но, понимаете, так выписан этот образ юного героя, который, ну, тоже отдает свою жизнь. Но я лучше прочту. Зачем пересказывать? Я прочту, и вы все услышите. Я в комнате той, на диване промятом, где пахнет мастикой и кленом сухим, наполненной музыкой и закатом, движениями, голосом, смехом твоим. Я в комнате той, где смущенно и чинно стоит у стены, прижимается к ней чужое заигранное пианино, как маленький памятник жизни твоей. Всей жизни твоей. Да чего же немного? Неистовый, храбрый, земной, молодой, ты засветло вышел, лежала дорога по вольному полю, над ясной водой все музыкой было. Взвивался ли ветер, плескалась ли рыба, текла ли вода, и счастье играло в рожок на рассвете, и в бубен безжалостный била беда, и сердце твое волновалось, любило, и в солнечном дождике смеха и слез все музыкой было, все музыкой было, все пело, летело, гремело, рвалось, и ты, как присягу, влюбленный честно, почти без дыхания слушал ее в победное, медное сердце оркестра, как верила. Бедное сердце твое, на миг очутиться бы рядом с тобою, чтоб всей свою силою, нежностью всей понять и услышать симфонию боя, последнюю музыку жизни твоей. Она загремела, святая и злая, и не было звуков над миром грозней, и музыки чище и проще не зная, ты, раненый в сердце, склонился пред ней. Навеки. И вот уже больше не будет ни славы, ни бед, ни обид, ни молвы, и ласка моя никогда не остудит горячей, бедовой твоей головы. Навеки мои опускаются руки, мои одинокие руки лежат. Я в комнате той, где последние звуки, как крылья подстреленной птицы, дрожат. Я в комнате той, у дверей, у порога, у нашего прошлого на краю. Но ты мне оставил так много, так много. Две вольные жизни, твою и мою. Но ты мне оставил ни жалобу вдовью, мою неуступчивую судьбу с ее задыханиями, жаром, любовью, с ночной тревогой, трубящей в трубу. Позволь мне остаться такой же, такою, какой ты некогда обнял меня, готовую в путь, непривычный к покою, как поезда, ждущую встречного дня, и верить позволь немудреную верой, что все-таки быть еще счастью и жить, как ты научил меня, полною мерой, себя не умея делить и беречь всем сердцем и всем существом в человеке, тревог и порывов твоих не тая, так жить, чтобы остаться достойной навеки и жизни, и смерти. Такой, как твоя.
Да, замечательно. Музыка.
Дети слушают так, такая тишина у меня. потому что каждый из них — этот герой. Mm-hmm. Это он.
Молодой герой.
Да, молодой герой. Они же играют это все, это у них музыкальный ансамбль, я на них тоже ориентируюсь. Да, вот такой вот он, а вот такой герой. Вот он играл в ансамбле, а теперь вот он такой. Вот он, может, эстрадную музыку сочинял, неважно. Он что-то, он был музыкант, понимаете? И я вот это все им и подаю. Поэтому сегодня я не пытаюсь вызывать у них жалость. Почему? Потому что они
чаще
смотрят...
Чаще всего это школьники, да?
Да, это школьники в основном. Да, у нас абонемент называется образовательный абонемент. Он идет для школ, для училищ, там, учебных заведений. Понимаете, они столько страшилок смотрят. Вызывать у них сочувствие бесполезно. В них нужно другое вызвать.
Сопереживание.
Сопереживание. Да, надо суметь поставить на это место, понимаете? И тогда они сами начинают мыслить. И оценка, это с их точки зрения идет оценка. Ну, понимаете, эти ключи, конечно, они сразу не находятся. Это же нужно все, так все выстроить, чтобы вот это прозвучало, чтобы они могли выключить эти наушники из ушей, чтобы они могли выключить телефоны, чтобы они сами не смотрели в эти телефоны. Это же бич сейчас в зале, да? Вот. Для этого я должна искать ключи к их сердцам. К их душам.
Ну, удается, я так понимаю, это Мара Никитична.
Да, конечно, удается, потому что это огромная аналитическая работа
и
юношеского сознания.
И просветительская,
конечно,
тоже.
Это нужно анализировать сегодня юношеское сознание и искать, чем они живут. И чем... Вы знаете, вот эти строчки я читала, да? Я их выстраивала так, ну, я в передачу просто читаю, а там я выстраиваю так, чтобы у меня были... Вот эти вот контрасты такие, от которых они... Как? Вот когда я в одном письме это читаю. Такая тишина. Я сама этой тишины даже иногда пугаюсь. Как они там все проникают? Вот то, что в одном письме два почерка, это очень сильно действует. Я сама. И когда я им это читаю, я сама ощущаю комок в горле.
Напомним, что вы читаете им вот эти живые строки.
Да, живые строки читаю.
Это документальные строчки людей, которые когда-то в 41-м году, войну. Там в 42-м, 43-м,
да,
уходили
войну.
На войну, воевали, погибали.
Да. И это с Урала связано.
С Уралом связано.
С Уралом.
Наши земляки
и
еще.
И когда говорят, мама, посади огород. Ты посадила огород. У тебя все выросло, ну и хорошо. Посмотрите, такие живые, такие маленькие живые эти самые предложения, вот прямо, или как в землянке, да? Прямо просто картина, представь, дышит, все дышит сегодня, и они это видят. И когда я им говорю, дети, вы хотите почувствовать по-настоящему войну? Слушайте песни, которые писались, создавались во время войны. Все, что потом, это пост. Это уже пост, это уже совсем другое. Другие ритмы, это уже отзвуки. А вот если вы хотите почувствовать и написать правильно сочинение, изложение или понимание об этом, слушайте эти песни, и вы уже многое поймете. Нужно адресовать то, что создавалось именно вот в эти дни. И сразу же у вас зазвучало в землянке, и у меня зазвучало в землянке, понимаете? Точно.
Бьется в тесной
адрес,
печурке огонь, да.
Это, именно в это время это так и создавалось.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты теперь далеко, далеко. Между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Ой, гармоника вьюгом назло, заплутавшее счастье зари, мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.
А вот вы знаете, во многих школах, знаете, есть целые стенды, там Курская битва, блокадный Ленинград, вот я приехала, по-моему, кадетом, да, кадетское училище у нас в СССР есть, и я везде хожу, смотрю, что они занимаются, какие у них стенды, что они рисуют, все фотографии, я всем интересуюсь, всей жизнью в школе, обязательно у меня есть время, обязательно пойду посмотрю, где какие стенды, что и как, понимаете, там они сделали блокадный Ленинград. И у меня в программе «Блокадный Ленинград». Конечно, когда я им рисую эту картину блокадного Ленинграда, что это такое, как это люди жили в кольце, да?
Во вражеском кольце. Как они голодовали.
Как голодали. Господи, это как
какой-то они паечки хлеба, так сказать, получали.
И я говорю, как же они выживали? Я говорю, в это время Шостакович там пишет Седьмую симфонию, эту страшную фашистскую силу, которая движется на Россию, на народ. Как она рушится. И люди шли и слушали. Звучало по радио. Музыканты играли с замерзшими пальцами, потому что не отапливалось. А репродукторы с улицы все время доносили до людей голоса поэтов. Какие были
и
голоса.
И музыку вот эту.
И музыка, и голоса. И я говорю, вот смотрите, Ольга Бергольц прямо читает. Дарья Власьевна, соседка по квартире, сядем, побеседуем вдвоем, знаешь, будем говорить о мире, о желанном мире, о своем. Вот мы прожили почти полгода, 150 суток длится бой, тяжелы страдания народа наши, Дарья Власьевна, с тобой. Для того, чтобы жить в кольце блокады, ежедневно смертный слышит свист, сколько силы нам с тобою надо, сколько ненависти и любви, столько, что минутами в смятенье ты сама себя не узнаешь. Вынесу ли? Хватит ли терпенья? Вынесешь, дотерпишь, доживешь, Дарья Власьевна, еще немного. День пройдет, над нашей головой пролетит последняя тревога, и последний прозвучит отбой, и такой далекой, давней-давней нам с тобой покажется война в миг, когда толкнем рукою ставни, сдернем шторы черные с окна. Пусть жилище светится и дышит, полнится покоем и весной. Плачьте тише, смейтесь тише, тише. Будем наслаждаться тишиной. Будем свежий хлеб ломать руками, темно-золотистый и ржаной, медленными, крупными глотками. Будем пить румяное вино. А тебе... Так ведь тебе ж поставят памятник на площади большой, нержавеющей, бессмертной сталью образ твой запечатлят простой, вот такой же, исхудавший, смелый, в наскоро повязанном платке, вот такой, когда под артобстрелом ты идешь с кошелкою в руке. Дарья Власьевна, твоею силой будет вся земля обновлена. Этой силе имя есть Россия. Стой же и мужайся, как она. Или Ахматова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Но, конечно, люди выживали. Люди выживали, потому
это
что...
Это давало им силы, да, вот и музыка, и стихи такие, да.
Да.
И
да.
примеры вот этих вот людей, которые
да.
жили
да.
для того, чтобы других поддерживать, любили других, да. Действительно,
вот я...
это любовь с большой буквы, то, о чем мы говорили.
Буквально вот из стихотворения можно «Армия» просто прочесть, я все не прочту, а вот немножечко. Мне скажут «Армия», я вспомню день зимой. Январский день 42-го года. Моя подруга шла с детьми домой. Они несли с реки в бутылках воду. Их путь был страшен, хоть и недалек. И подошел к ним человек в шинели. Взглянул и вынул хлебный свой паек. 300-граммовый, весь обледенелый. И разломил, и детям дал чужим. И постоял, пока они поели. И мать, рукой серую, как дым, дотронулась до рукава шинели, дотронулась, не посветлев в лице, не ведал мир движения благодарней. Мы знали все о жизни наших армий, стоявших с нами в городе, в кольце. Они расстались. Мать пошла направо, боец вперед, по снегу и по льду он шел на фронт, за Нарвскую заставу, от голода качаясь на ходу. Он шел на фронт, мучительно палим, стыдом отца, мужчины и солдата. Огромный город умирал за ним в седых лучах январского заката. Он снег глотал, он чувствовал с досадой, что слишком тяжелеет автомат. Дошел до фронта и пополз в засаду на истребление вражеских солдат. Теперь ты понимаешь, почему нет армии на всей земле любимей, нет преданней ее народу своему, великодушней и непобедимей. В эту непобедимость, это же какая была вера, да, что мы все равно победим. Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни, и это уже победа. Ну, это длинное стихотворение, я так сказать, самое начало. То есть буквально звучат вот эти брошенные стихи, все время поддержка вот эта. Вот что это? Это как раз и пробуждение патриотизма. Поддерживать, чтобы он не погас, чтобы вера не остыла, да? Не остыла, не погасла. Мы с вами совсем даже не коснулись этого момента на православном радио, а ведь участие-то церкви как было велико. Как да. велико было, у меня
церковь
отдельная
годы,
страница,
годы
что
Великой
вы.
Отечественной
и
войны.
Этот молебен суточный целый в Сталинградской битве, да, и знаменитая защита дома Павлова, да, и облет на Курской дуге, понимаете, и здесь у нас на Урале собирали, на танк собирали люди, на самолет и так далее.
Так на танк многие священники прямо посылали на самолеты даже,
да,
да,
на
строительство
да, да,
самолетов,
все...
это вот наша Иоанна Предтеченской церкви, один
да,
из священников.
Да, я так и хочу сказать об нашей церкви, этом, совершенно
да.
точно. Церковь, Отечественная война. И
да.
это литература. У меня есть, потому что все объединю. Но, понимаете, это тоже патриотизм. Я ведь не зря начала нашу прошлую встречу. Я начала с вопроса русского патриотизма.
Угу.
Что такое христианин и патриотизм? Наш государь, пожалуйста. Христианин и его патриотизм. Не какой-то генералиссимус. Нет. В простой одежде. Государь, ну, полковник.
Угу.
Все. И Георгиевский крест. Все. Очень просто. Не зря у нас все время георгиевская ленточка. Это значимо. А вот, знаете, недавно мне просто уникальные вещи передали. Есть такие материалы, и они хранятся в наших органах, там, глубоко в архивах, что военный билет государя – это фамилия, имя, отчество, а цель – защита Отечества.
Mm-hmm.
В этом военном билете государя – защита Отечества. Пожалуйста.
Mm-hmm.
Поэтому какая верность – это я тоже об этом говорю. когда мне рассказали, что есть такие документы, они есть, я не видела, но они, и где-то они были напечатаны, где-то проскользнули. Но сегодня выудить очень это все трудно. Но я просто знаю об этом, понимаете? Я смело об этом говорю, хотя я не видела, а говорю со слов, но я верю, потому что вижу государя в простом мундире, в этих сапогах. Я вижу в простой одежде государя, понимаете? Может быть, многих раздражает, что он пилил дрова и так далее, а меня нет, а я рада. И девочки месили тесто, чтобы уметь стряпать. Государиня, пожалуйста, вышивала, шила, все, штопала, все, что хотите, делала. В штопанном белье ходили, и ничего, и радовались этому. И у Толстого, посмотрите, откройте, сколько у него. И Дарья Александровна, которая штопает эту одежду. И у Тургенева мы тоже встречаем все эти вещи. Это было принято, потому что это шло сверху. Шили, да. Штопали и
не
ходили.
Не строили из себя каких-то, да, как наши олигархи.
И работали, пожалуйста, в поле, и не стеснялись, и знали все виды крестьянского труда. И не боялись крестьянской извы. Никто. Понимаете?
И не отрывались от
работы. Не отрывались. Нет, нет, нет. И вот об этом, вот я все время говорю об этом, что самое важное, даже когда Фет пишет, какое счастье, что во главе государства стоят такие просвещенные люди, такой уровень образования, культур, и в то же время все умеющие делать. А вот Адоевцева, вы представляете, когда они за рубежом жили, она муфты шила. Она этим с корнячным делом владела. Ну, любым видом труда они могли заработать. И не стеснялись никакой.
Смиряли себя таким образом.
А как же,
говорят,
конечно.
Мы, христианин должен смирять себя, смиряться. Да,
да.
Так вот, это смирение. Но это особая тема.
Да,
я думаю,
да,
что мы обязательно, конечно, к ней вернемся. А сейчас вот я бы предложила вам что-то еще почитать.
А давайте, вы знаете, вот это уже поколение после. Ой, я сейчас вам прочту стихотворение сегодняшней нашей поэтессы. Это Елена Евгеньевна Харинская. Ей больше 100 лет. Больше 100 лет. И вы знаете, она в добром здравии. Господь не лишает ее разума, понимаете? И более 100 лет. И я ей звонила недавно, говорю: вы знаете, Елена Евгеньевна, я читаю ваше стихотворение. Да, Тамарочка, потому что оно так просто и доходчиво написано. Говорю: очень доходчиво.
Давайте
написано.
Послушаем.
Называется «Комочек снега». Я непременно ей скажу, чтобы она услышала, как оно звучит в передаче военной темы. Не видно ни тропинок, ни дорог. Кружится снег, веселый, мягкий, нежный. И как пушистый шерстяной клубок, в моей руке лежит комочек снежный. Когда на город опускался мрак, и освещались окна в нашем доме, у нас с тобою был условный знак. Комочком снега ты бросал в окно мне. Так было даже в тот последний раз. Под ветром ставни жалобно скрипели. Я вижу ясно, будто бы сейчас, как ты стоишь в заснеженной шинели, как смотришь вдаль на ветровой разбег, на снегом занесенную аллею, как рукавицей стряхиваешь снег и часто поправляешь портупею. Морозы были и метели, и вой, ветра и ливни, зной и непогода, желанных писем с почты полевой ждала 3 долгих, 3 недобрых года. Тех снежных вечеров уж не вернешь, когда буран бросался к нам с разбега. Я так ждала, что ты еще придешь и бросишь мне в окно комочек снега. Когда над миром воздух грозовой и где-то слышны дальние раскаты, я вспоминаю взгляд спокойный твой, простую нежность, мужество солдата. И пусть наш сын, большим и сильным став, еще робее, может быть, немножко, комочек снега, мягкого скотав, бросает в чье-то девичье окошко.
Замечательно.
Картинка,
ну, славная. Да, да. Ну что ж, будем заканчивать нашу
передачу. Будем заканчивать,
передачу.
Может быть, еще немножко.
Может быть, вот что-то еще.
Эмилию Бояршинову прочту.
Давайте.
Небольшое стихотворение.
Вы знаете, завершение это нашей передачи.
Мы сегодня с вами говорили о фронтовых письмах. И вот у нее так стихотворение называется: «Фронтовые письма. Обратный адрес, почта полевая». Так и отец писал когда-то мне по письмам с фронта. Сколько ни читай их, мы вряд ли все узнаем о войне. В них часто слышно, вы поймете сами, родное эхо наших батарей. О самом страшном в письмах не писали, чтоб только не тревожить матерей. Когда бойцы отступят в лютой схватке, солдат напишет, сдерживая стон: «Ты не волнуйся, мама, все в порядке. Опять идет в атаку батальон». А ранят, и в какой-нибудь сарапул свезут бойца, уже не годен в строй. «Не бойся, мама, просто поцарапан», напишет он единственной рукой. Напишет, как товарищ был отважен, а как погибла рота, ни строки. И только после выживет, расскажет, о чем они молчат, фронтовики. Они давно все поделили сами, в своей крутой, в своей большой судьбе, все светлое и радостное маме, все горькое и страшное себе. Живу отлично, и поглубже прячут, что только чудом числятся в живых. Святая ложь? Нет, я скажу иначе. Святая правда писем фронтовых. По письмам с фронта ты перечитай их, и станешь сам и строже, и сильней. Ты все о нашем воине узнаешь, и это будет правда о войне.
Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой. Пусть хлещет дождь, окопы заливая, на всей земле сухого места нет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой.
Я хочу напомнить, что сегодня в нашей передаче принимала участие Тамара Никитична Воронина, народная артистка России, которая готовит программу, посвященную юбилею Великой Победы, и называться она будет «Живые строки войны». Спасибо вам, удачи, Божьей милости.
Ой, и вам, Тариша, всего самого-самого доброго, светлого, памяти, душевного равновесие, огромной любви человеческой, братской, сестринской, самой дорогой, что может быть на земле, любви.
Спасибо. До свидания.